Здравствуйте. В эфире программа «Беседы с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, очень часто люди просят пояснить некоторые места из Евангелия, которые по той или иной причине сложны для понимания. Вот, например, никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше? Лучше их. Вот как понимать эти слова?
Вы знаете, дело в том, что у людей ветхозаветных сложилось, вот уже ко времени пришествия Христа Спасителя, совершилось совершенно определенное отношение к богатству. Ветхозаветные люди думали о том, что вот если я богатый, если у меня есть здоровье, то значит в этом проявляется особое Божие благоволение ко мне. А тот, кто болен, или тот, кто нищий, у кого нет материальных возможностей, значит, он лишен Божьего благоволения и Божьего благословения. Вот. И вот таким образом они начинали понимать, а потом они понимали, что если у меня есть богатство, значит, у меня будет и власть. А если у меня будет власть, то значит, у меня будет все, и богатство, и власть. Вот это и есть Божие благоволение и Божие благословение по отношению ко мне. Заблуждение. Заблуждение, потому что с пришествием в мир Христа Спасителя нам преподаны были совершенно неведомые ветхозаветному человеку новые духовно-нравственные ценности. Люди ветхозаветные думали, что жить долго – это… А еще лучше, если будем все время вечно жить на этой земле. Люди, имея богатство, стали забывать вообще Бога. Перестали задумываться о том, что жизнь на земле – это временное явление, о том, что надо думать о переходе в загробный мир. Хотя, конечно, этому способствовало еще и то понимание, что многие ветхозаветные праведники жили по многу столетий. Не так, как мы сегодня 60-70, аще в силах 80 лет живет человек. Вот. А тогда они жили многие столетия, и поэтому вот эта идея жизни вечной, она присутствовала в ветхозаветном человеке и совершенно не случайно, потому что Господь нас, людей, создал не для смерти, а для жизни. И поэтому вот это стремление к жизни – это естественное такое стремление человека. Но смерть пришла в человечество и к человеку с грехопадением наших прародителей Адама и Евы. И мы стали смертными. И вот Христос Спаситель говорит нам о том, чтобы мы задумывались о жизни вечной, загробной жизни, потому что на земле это временное наше явление. И, конечно же, не ставили во главу угла богатства. Богатство, которым может обладать человек, оно даже, ну, на локоть не сделает человека выше и не сделает его более крепким или вечно живущим. Совсем нет. Но богатство, оно может противопоставлять человека Богу. И человек, надеясь на богатство, конечно же, никогда не будет задумываться о Боге. И это грубое заблуждение человека. И, конечно, Христос Спаситель противопоставляет богатству человека птиц небесные, да, посмотрите, они не сеют, не жнут, а трава поливает. Вы посмотрите, да, если мы внимательно посмотрим на действительно эту траву, на цветы полевые, да вообще на любые цветы, особенно на полевые, слушайте, они действительно сегодня есть, завтра они высохнут. А ведь они представляют из себя, слушайте, настолько интереснейшее творение Божие, да, нету ни одного повторяющего листочка. Нету ни одного повторяющегося лепесточка, да? Все разные, все имеют совершенно разные оттенки, красоту. И вот Господь говорит, неужели вы, высшее творение Божие, вот, хуже, чем эта полевая трава? Да нет, друзья мои. Вот, и, конечно, нельзя противопоставлять себя Богу и надеяться только на богатство. Вот, Господь призывает нас всех, у кого есть богатство, задуматься еще и о тех, кто не имеет этого. Господь вот как бы одним вот этим высказыванием дополняет и другие высказывания о том, чтобы мы помогали нуждающимся, чтобы мы заботились о нищих, о странниках, о тех, кто нуждается в какой-то помощи. У нас ведь у каждого свое здоровье, у каждого разного, разные здоровья и возможности. И Господь, вот знаете, вот создавая вот такие условия, дает возможность бедному с терпением переносить какие-то, или больному переносить свои страдания, и дает возможность богатому человеку оказывать снисхождение и милосердие этому человеку. Знаете, вот такая гармония получается. А если человек, имея богатство, думает, что вот теперь он обеспечен, благословение Божие есть, теперь ешь, пей, душа, веселись, подумай. В одних из своих рассказов Христос Спаситель, обращаясь к людям, говорил о богаче, что он думал, что вот теперь у него богатства хватит на долгие годы. Безумный, говорит Христос Спаситель, да в сию же ночь у тебя душу заберут и стяжут, то есть насильно отнимут у тебя душу. Зачем ты столько наготовил для себя? И ты не получишь ничего здесь, на земле, потому что ты сегодня ночью умрешь. Вот. А богатство твое, оно погибнет. А вот если ты правильно распорядишься этим богатством, то оно послужит благу и тебе, и тому, кому ты отдашь это свое богатство, или хотя бы часть богатства, поддержишь тех. То есть вот такое, знаете, гармоничное должно быть отношение людей. Да и вообще наша жизнь должна быть гармонией, такое, знаете, пребывание на земле. Бедные, несчастные, больные, они же тоже для нашего блага пребывают на земле, чтобы у нас был объект, к которому мы могли бы проявить свое внимание и заботу. Это очень важно. Конечно, если мы не верим в загробную жизнь и в загробный мир, в Бога, то, конечно, для человека богатство – это и весь смысл жизни. Иметь богатство и жить в свое удовольствие. Но как только мы привнесем в нашу жизнь веру в Бога, в загробный мир, в Царство Небесное, то совершенно другие ценности появляются у человека, совершенно другое значение будет уже иметь и благополучие на земле, и эти блага и богатства мирские. Поэтому надо все это использовать во славу Божию, поскольку мы не имели ничего, приходя в мир. Мы, как говорит Священное Писание, нагим мы приходим голыми в этот мир, и нагими мы уходим из этого мира. Мы ничего не привносим в этот мир. Все, чем мы пользуемся, это все дар Божий. Поэтому его надо использовать и во славу Божию, и во спасение своей души. Поэтому, если мы будем уповать всегда на Бога и жизнь свою так выстраивать, не забывая о Боге и о нуждающихся, то тогда Господь будет нам все подавать необходимое для жизни земной, да еще и сподобит нас войти в свое небесное царство.
Спасибо за ответ, Владыка. И переходим к вопросам наших зрителей. Первый вопрос сегодня от Нины из Рязани. Есть ли такие люди, которые общались с Богом?
Вы знаете, конечно, есть. Вот. Но, как правило, о них особо мы не говорим. Хотя, ну, я думаю, что, наверное, можно привести сразу в пример пророка Моисея. Вот яркий, ярчайший, наверное, пример. Потому что пророк Моисей очень хотел увидеть Бога. Не просто общаться с ним, а еще увидеть его. И Господь ему сказал, невозможно человеку видеть лицо Божие. Если только человек увидит лицо Божие, то он не будет жив на земле. То есть он сразу перейдет из этой временной жизни в жизнь загробную. Не способен человек сегодня увидеть Бога и общаться с ним вот таким видимым образом. Но, зная чистоту и праведную жизнь пророка Моисея, Господь дозволил ему увидеть заднюю часть своего лица. Вот. И то, обратите внимание, какой был результат. Пророк Моисей, общаясь с Богом, конечно же, в молитве на горе Синайской, когда возвращался к своим собратьям, спускался с горы, то все те, кто его встречал, они слепли, они теряли зрение. Он, вот знаете, как сегодня можно сказать, он настолько зарядился вот этим зарядом, как магнетизм или вот этой энергией божественной, что люди не могли даже его видеть. Слепли. И чтобы как-то общаться с Моисеем, они к нему шли задом и накрыли его платом. И когда только покрыли его платом, после этого стало возможно с ним общаться. Вот таким зарядился божественным, знаете, божественной энергией, как пророк Моисей, что просто диву даешься, да? И, конечно же, по мере чистоты и святости человека открывается такая возможность. Вот. И я часто вспоминаю преподобного Сергия Радонежского. Вот, вот он как-то однажды говорит своему ученику Епифанию: «Слушай, сейчас будь внимательный, к нам Пречистое грядет». Да? Ему было откровение, что сейчас к нему в келью придет Пречистая Дева Мария. Вот. И преподобный Сергий общался со Пресвятой Богородицей. И потом братья свидетельствовали о том, что его келья была наполнена неизреченным светом. Вот. И его ученик не смог видеть Пресвятую Богородицу. Он упал ниц, лицом вниз, на колени. И пока присутствовала Пресвятая Богородица и общалась с преподобным Сергием, его ученик не мог поднять голову. А потом преподобный спрашивал у него: «Ну как твое впечатление?» И он говорит: «У меня было такое ощущение, что сейчас из моего тела душа выйдет». Хотя тоже ведь преподобный, он святой жизни человек, да? Но вот разница была в степени святости и чистоты этих двух людей. Один способен был общаться со Пресвятой Богородицей, а другой не был способен. И он думал, что сейчас душа выйдет из тела, да? Поэтому Господь по своей неизреченной любви не допускает нам, людям, видеть Бога. Мы не способны, мы не совершенны. А по мере нашего духовного роста, преображения нашего, конечно, и нам откроется возможность общения с Богом вот таким путем. Хотя мне довелось однажды в своей жизни общаться с одной монахиней, потом она приняла схимуски, монахиня Ирина была. Вот. Она рассказывала о себе много интересного. Вот. И ее убивало током, она потом возвращалась к жизни. Вот. И даже однажды, как она говорит, к ней приходил ангел, и в знак того, что Господь ее простил и помиловал, дал ей возможность еще жить на земле, оставил у нее небольшую такую райскую веточку. Из Царства Небесного, да, вот, и она мне говорит, я, говорит, знаете, а это было после войны, где-то 46-й год, да, и она говорит, я эту райскую веточку достаю, она небольшая была, и у меня вся моя комната наполняется таким неизреченным светом, просто, знаете, и слышу, а ставни закрывали, знаете, после войны тогда была еще опасность там бомбардировок, поэтому вот света, маскировка такая была, и слышу, комендант стучит в окно и кричит: «Выключай свет, выключай свет!» Я раз эту веточку под подушку, и все, и у меня в комнате темно становилось, да, опять темнота, опять достаю, опять такое сияние, а я ее спрашиваю: «Матушка, а где эта веточка? Да вот посмотреть бы на нее!» А она мне говорит: «Знаешь, — говорит, — она со временем стала как бы усыхать, 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 и через какое-то время она у меня совсем усохла». Вот, вот такой вот был рассказ. Это святой жизни человек был. Вот так что, знаете, по мере нашего духовного возраста, преображения нашего, Господь действительно нам будет давать возможность. Ну и надо сказать, что очень многие наши подвижники благочестия испытывали эту радость от общения с Богом. А преподобного Серафима Саровского, почитайте житие, многократно ему являлась Пресвятая Богородица. Вот. Много из жития святых можно узнать об этом, поэтому читайте жития святых. Поучайтесь, получайте хорошее наставление и стремитесь жить свято и правильно, и тогда Господь в меру нашего духовного преображения даст возможность и нам общаться с Ним.
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос у нас из Белгорода. Николай спрашивает: после смерти в каком состоянии пребывает душа до страшного суда?
Вы знаете, сокрыто от нас это таинство. Апостол Павел, как-то мы уже говорили, он тоже ведь был очень скромным человеком, да, и он рассказывал о том, что он знает одного человека, хотя экзегеты говорят, что апостол Павел говорил это о себе, Вот, но он по своей скромности не называет себя, говорит, я знаю одного человека, только вот не знаю, в теле ли или вне тела, но он был восхищен до третьего неба. И он видел эти селения райские. И говорит апостол Павел, око не видело, ухо не слышало, и на ум человеку не придет то, что уготовил Господь любящим его. Есть некоторые подвижники, которые тоже пребывали, были удостоены возможности видеть Царство Божие, да, и рассказывали о том, что они видели райские селения, видели даже своих родственников и близких, знакомых, было такое. Но трудно сказать, нам это не открыто, потому что другого пути познания нет. Это только божественное откровение. Вот. И Господь настолько, насколько мы способны будем к этому отнестись, Он нам открывает. Но мы знаем, что это есть. Как это будет? Некоторые, кто возвращался после смерти опять к жизни, они говорили о том, что там все совершенно по-другому. И действительно совершенно по-другому, потому что другой мир, совершенно другое время. Вот мы сегодня ведь с вами живем в таком мире, где существует свое земное время, как и земное притяжение, так и земное время. У нас есть год, летоисчисление свое, и время суток свое есть. И мы с вами ведь живем, вот обратите внимание, мы с вами живем или в прошедшем времени, или в будущем. Да? Вот я сейчас хочу вам что-то сказать, это еще будущее. А вот то, что я вам уже сказал, это уже все прошедшее. А вот настоящее время, хотя в русском языке есть такое понятие, как настоящее время, в языковом понятии, да? А вот время мы с вами настоящее ощутить не можем. Это вот такой миг, да, который человеческое сознание даже ощутить не может. Вот хочу сказать, это будущее. Сказал, уже прошедшее. Не ощущает человек настоящего времени, это миг. А Господь живет в настоящем времени. Он сущий, всегда существующий, понимаете? Поэтому и загробный мир. Но вот псалмопевец Давид говорил, что у Бога 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. Вот, знаете, ну, человеческое сознание не способно просто это осознать и понять, что же это такое. Конечно, мы поймем, когда перейдем уже в загробный мир. Тогда нам станет понятно. А сегодня сказать, где наши души пребывают, у Бога селений много, говорил Христос Спаситель. Вот это мы знаем, селений у Него много. И как уж Он там определит, это Божий суд и Божий промысел. Но единственное, наверное, что для нас очень важно, что мы верим и понимаем и знаем. Знаем из опыта Церкви, что есть загробный мир, что есть Царство Божие. А вот каким оно может представиться нам, нам это не открыто. Открыто, но частично.
Еще один вопрос у нас из Петербурга от Нины. Дочь у нее больна, мучают навязчивые мысли, и лечение не помогает. Вот как быть?
Вы знаете, ну вот что мы можем сказать? Мы в этом случае только желаем друг другу терпения. Терпения, помощи Божией. Ведь больные тоже, как мы вот с вами в прошлый раз говорили, больные ведь существуют, и Господь попускает болезнь. Во-первых, это следствие греха наших прародителей, да и нас самих. Наша ведь болезнь, у каждого ведь, мы можем иногда ссылаться на Адама и Еву, вот они такие сякие там, да, согрешили, понимаешь, а мы вот страдаем. Да. Но мы такие же точно, как и Адам и Ева. Если бы мы оказались на их месте, мы бы так же поступили, я думаю, если не хуже. Вот. Поэтому мы своими грехами вот, сами себе наносим рану. Рану на душе своей и раны наносим на наше тело. Ну, чтобы так вот понять, наверное, да, ну, ведь наглядно нам можно сказать, вот врачи нам говорят, как и мудрость человеческая, ешь, но не объедайся, пей, но не упивайся. По слову апостола Павла, все мне позволительно, но не все на пользу. Да, вот надо выбрать такую середину. А мы как, уж если что-то едим, то так поедим, что потом и печень трещит, и внутренние органы все болят, и мы полнеем. И у нас то одно появляется, то другое, то одна болячка, то другая. От чего? От невоздержания. Во всем. Вот. И поэтому мы сами являемся источниками наших болезней. Хотя болезнь, как я уже сказал, это следствие прародителей наших, следствие и грехопадений. Вот. И, конечно же, вот Господь так сегодня промыслительно устраивает нашу жизнь, что больные для нас – это источник для каждого из нас добрых дел. Вот, у кого есть здоровье, у кого есть материальная возможность, помогайте тем, кто нуждается, кто болен. И вот это и есть то, о чем когда-то говорил Христос Спаситель ученикам: приобретайте богатство путем неправедным. То есть богатство духовное, я не болею, но ухаживаю за больным, и меня Господь вознаградит в Царстве Небесном, точно так же, как того, кто болеет, и за кем я ухаживал. Я не страдаю, но сострадая людям, я тоже буду вознагражден, как тот, кто страдает. Если я помогаю нищему там, или голодному, или нуждающемуся, или бездомному, то мне Господь воздаст так же, как и тому, кто страдает или не имеет вот этих нормальных бытовых и жизненных условий. Вот, то есть больной человек для здорового – это прекрасный объект для духовного совершенства. Ну а если сам больной переносит это с терпением, со смирением, с терпением, будет говорить: «Господи, слава Тебе за все». Конечно, очень трудно сказать. Это я вот в хорошем состоянии, здоров, и мне, конечно, хочется сказать: «Господи, слава Тебе за все». Да? А как заболеешь, то уже попробуй скажи. Тут, вот это подвиг. Вот это действительно очень подвиг, и вот серьезный подвиг, и он заслуживает серьезного вознаграждения. И Господь действительно воздаст и вознаградит каждого за свои труды, и больному за его терпение и смирение, и здоровому за то, что он сострадает, проявляет милосердие, ухаживает за больным. Поэтому в этом случае мы только друг другу желаем терпения и помощи Божией. Поэтому и вам мне хочется пожелать терпения, терпения. И пусть Господь укрепляет нас, чтобы мы никогда не роптали на Бога. Больной, чтобы не роптал за то, что с ним это происходит. Вот. А здоровый тоже, чтобы не роптал, а понимал, что ухаживая за больным, Господь его непременно вознаградит.
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос у нас из Пензы. Татьяна спрашивает, известны ли случаи, когда отмаливали самоубийц?
Вы знаете, но почему-то вот у нас всегда существует такая попытка и стремление найти оправдание этому. Почему у нас самоубийц, допустим, до революции даже не хоронили на общих кладбищах? Это же было еще и такое педагогическое воздействие на людей. Вот, самоубийство всегда считалось и считается тяжким грехом. Это, знаете, неверие в Бога, неверие в загробный мир. Это состояние полного безверия в Бога. Хотя и говорят, что, знаете, он же был верующим, он даже ходил в храм и вдруг наложил на себя руки. Но, может быть, он ходил в храм, но не было, видимо, искренней веры. Потому что если бы человек верил в Бога и в загробный мир, и в страшный суд, и что ожидает человека за порогом смерти, наверное, он бы такого не совершил. По крайней мере, он просил бы Бога, что: «Господи, не допусти меня до этого». Вот. А когда человек совершает это, значит, это полное чувство отчаяния и состояние безверия в человека. И вот педагогическое действие церкви, церковь рекомендовала даже не хоронить их. Вы посмотрите, друзья, не совершайте этого тяжкого греха. Вас даже на кладбище со всеми православными христианами не похоронят. То есть это уже знак того, что этот человек, совершивший самоубийство, отвержен не только Богом, но даже и людьми. Это страшный грех, страшное преступление против самого себя. Вот. И конечно, были такие случаи, я помню, читал в душеполезном чтении еще старого дореволюционного издания, как четыре подружки долгое время общались друг с другом, жили вот так совместно, трудились. Ну, друзья, ну, прям подруги были такие. И одна из них совершила этот тяжкий грех. Ее возлюбленный бросил на почве этого или на основании этого, она покончила с собой. Так вот, они приняли такое решение, трое, читать о ней псалтирь круглосуточно, по очереди, знаете, вот, и молились за нее искренне, да, и вот потом в этом рассказе говорится о том, что на 40-й день после смерти их подруги вдруг ночью, зимой, они все вместе на 40-й день молились ночью об этой своей подруге, и вдруг, как говорит писатель, раздвинулась стена в этом доме, буря, вихрь, снег, конница какая-то, и какие-то всадники заскочили к ним в дом, и, значит, эту покойницу бросили, говорят, заберите ее назад, да, вот такой вот потрясающий такой рассказ, знаете, так, я помню, когда читал, так прям мурашки по коже бегали, вот, и вот это было такое, знаете, свидетельство, что они умолили свою подругу, и они ее увидели, что она уже даже цвет лица изменила, стала светлой такая, да, и потом это вот видение прошло, исчезло. Не исключено, у Бога много милости, Господь – это действительно всесовершеннейшая любовь. Но церковь предупреждает нас и говорит, конечно, молиться можно. Пока мы живем на земле, молиться можно. И за самоубийц молиться можно. Но это очень сложно, потому что враг рода человеческого, который эту душу захватил, он будет вымещать уже, он будет злобу свою вымещать на том, кто будет молиться за самоубийство. Но мы предупреждаем и говорим, друзья, без благословения не делайте этого. Вот. И даже не каждый священник может благословить людей молиться. Поэтому мы в этом случае всегда говорим, вы приходите в храм Божий. Даже вот церковь по своей любви к людям, по своему снисхождению, сделала такое движение или акт такой, дать возможность совершать молитвы о самоубийцах, вот, в утешение живущих. В утешение родственников. Вот. Но мы говорим, друзья, хотя были такие разговоры о том, что, знаете, за самоубийц можно в храме нельзя молиться, а вот в келье или дома можно. И я говорю, что, вы знаете, друзья, это грубое, грубое отношение, заблуждение даже, знаете. Вот у человека близкий родственник совершил это деяние самоубийства, да, и вместо того, чтобы его поддержать, сказать, приходи в храм, молись в храме, мне говорят, в храме нельзя о нем молиться, в келье или дома молитесь. И он, понимаете, он вообще в таком стрессовом состоянии, вот. И тут еще он остается дома один на один, да, вот с этим тяжким таким состоянием. Это тяжко, вы знаете, и поэтому я знаю нашего преподобного Себастьяна Карагандинского, который людей приглашал и призывал, если у вас какая-то беда, не оставайтесь дома, приходите в храм, потому что в храме особая благодать Божия действует. Да, вы не будете подавать это имя, может быть, на общую молитву, но вы стойте с верующими людьми. В храме Господь как никогда вас утешит, потому что в храме много таких и скорбящих, и обремененных, и труждающихся разных людей. Но в храме с особой силой действует божественная благодать. Поэтому в храме вы найдете утешение для своей души. Вот. Так что не оставайтесь один на один с этой печалью или с горем у себя в келье или в доме. Идите в храм, молитесь. Вот. Да, мы не подаем записки за самоубийц, чтобы их поминали принародно, потому что это будет соблазн для людей. Вот. А молитесь, поминайте своих родственников, но чаще пребывайте в храме, утешение получите.
Благодарю вас за беседу, Владыка.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаем всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.